доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева продолжает разговор о созависимости.
Надо восстановить родословную, чтобы знать, откуда. Откуда что идет. У меня есть одна близкая мне семья, вот, и это мой дальний родственник. У него дедушка повесился. Он был алкоголиком. Я говорю, тебя нужно вымаливать, потому что когда в семье самоубийца, это тяжело. Это все равно ложится на последующее поколение. Не обязательно ты будешь таким, не обязательно ты будешь алкоголиком, но вот надо все равно, это вот скованы одной цепью. И потом он приходит и говорит, тетя Наташа, вы знаете, оказывается, у моего дедушки, который повесился, кто-то из родственников рассказал. Говорит, ну, партизаны молчат все, да. Еще бабушка повесилась, да, вот получается, там уже какое, пятое поколение или что-то. И только рассказали. Вот это не значит, что нужно в шоке быть и впадать, но значит, что вот какая-то линия идет по роду, и вот надо очень себя мобилизовать, посоветоваться с духовником, конечно, может, какие-то молитвы особые читать там и так далее. Я сразу скажу, что я ведь не священник и не монахиня, и не старица я. У нас есть духовные учителя, у которых можно попросить совета, как быть в этой ситуации. Вот, поэтому наличие тайны – это тоже показатель созависимости. Вот, теперь это может быть тяжелое соматическое или психическое заболевание у родственников. Ну, вы знаете, когда психически больной родственник. Вот я вчера буквально встретилась славно очень сотрудница, мы с ней вместе в школе работали. Она очень любит детей, возраст уже тоже ей за 60, но вот такая она, у нее все там Сереженька, а моего сына звала Аличиком, Алиева, да, вот. Вот она светилась, причем просто немножко хочу должное дать этой женщине. Она так любила животных, нашла какую-то там пташку, у которой крылышко было сломано, она это крылышко перевязала, держала у себя дома, потом ловила комаров, чтобы кормить эту птаху, выкормила, вылечила, а потом эту птицу отпустила. То есть не все могут на такое способны, понимаете? Вот. И вот сейчас встречаю, говорю, ну как дела? Там доченька одна. Она говорит, ой, 20 лет прожили, детей нет, квартира там все блестит, все ухожено, доченька у нее умничка. Вот. А он получил травму головы и сейчас устраивает такие сцены. Я говорю, расходись. Расходись, Людмилка, расходись, выходи замуж за другого, мне внуки нужны и так далее. Я говорю, так неужели не понимаете, что крест-то другой будет? Ведь он, если так себя ведет, не потому, что он... Да, тяжело, безусловно, это никто не скажет в этом. Но человек-то болен, 20 лет прожили, получил травму головы, серьезные последствия пошли такие. Но ведь не предают друзей. Если конь поранил ногу, не вини коня, вини дорогу, а коней не торопись менять. У Расула Гамзатова написано. Ну, выйдешь ты замуж за другого. Но родишь ты ребенка. Где гарантия, что ребенок не родится с какими-то аномалиями? И будет думать потом, так лучше бы я с первым мужем жила. С первым тяжело, а теперь такой ребенок тяжелый родился. Господь ничего не бывает, вот зря не дает. Ушел от одного креста тяжелого, Господь другой кладет, еще такой же по тяжести, или даже еще чуть-чуть потяжелее. Поэтому вот именно начать, я говорю, так ты начинай вымаливать-то свою дочку, значит, с дочкой в церковь ходите, молитесь, он тяжело болен, помогайте ему, потихонечку нести эти, сами несите тяготы. А может быть, даже мама настраивает на развод эту дочку, я глубоко не знаю, а мы это чувствуем. Что и дочка приходит с такой установкой, как ты меня достал, как ты мне надоел, разойдусь, выйду замуж за другого, рожу детей, буду счастливой. И близкий человек это чувствует, и вполне возможно вот такую аффективную реакцию дает, начинает ругаться, оскорблять ее и так далее, и так далее. Так вот, вот это характерно, что бывает для семьи, которая неблагодатна, есть табу. На что, о чем разговаривать нельзя. Хватит там сопли мазать по щекам, там рыдать, надоели мне твои нюни-конюни. Вот. Бывает, в одной семье запрещают, чтобы ребенок выплакался, все рассказал. Под видом ложной мужественности. Ты же мужик, что ты нюни-то распустил? Другое дело, когда мальчик окружен в семье вот его мамы, вот мамки, няньки, да, вот, и мальчик такой вырастает, им получая женское воспитание, пусть даже и папа есть. То есть он делится, рассказывает, что день какой удачный был, не очень удачный. Вот, знаете, вот подружек нашел, он тоже подружка, только в брюках. Вот, и, вот здесь другая крайность бывает. Бывает, не рассказывай мне о своих проблемах. То есть мама или папа не хотят себя отяготить проблемами сына там, или дочки. Вот бывает, иногда некоторые перекладывают. Не рассказывай. Я говорю, что должна быть мудрость. Вот не то, чем говорить нельзя. Дальше. Это может быть не раскрывать о своих проблемах, включая интимные. Очень запрещено об этом говорить. И очень много проблем в этой области. Вот, нужно поговорить с мужем. Но опять-таки, нужно как говорить и что говорить. Теперь это может быть привычка строить, вот тоже у созависимых людей, вот это в семьях, строить маниловские планы. Вот знаете, улетать в небо и оттуда не возвращаться, ничего до конца не делать, и забор недостроенный, там и ремонт недоделанный, а он все где-то витает, строит проекты и все прочее. Это характерно для созависимых. Не выносить ссоры за сбыли. Еще что характерно в семьях вот таких у нас наших, да это вообще в каждой семье, боже ты мой, в любой семье, когда кто-то перекладывает вину на другого, вот ты виноват или ты виноват в том, что у меня то-то, то-то не получилось. Не хватает мужества, смелости, трусливый человек взять вину на себя. Обычно я наблюдаю у русских мужчин, это у наших российских, во всем виновата жена. Вот она такая рассекая. Дальше вот разговор с мужчиной по поводу разводов. Вот сегодняшняя ситуация печальная. Мне один мужчина, родственник, говорит, женщины перестают после 30 следить за собой. Я говорю, а мужчины? А что они такой пузырь носят, как будто 9 месяцев беременности? А где его удаль, достоинство там? Где он шашкой может махать, когда он брюхо такое? И разжирел весь. И второй момент. Женщина не следит, да, не говорит там ходить в рваных тапках и так далее, и так далее. Нет. Но если ты любишь, действительно любишь человека, он тебе дорог, раз ты так будешь цепляться, как она выглядит, цвет кожи какой, какая морщинка, а там сединка появилась у нее уже и так далее. И когда я слышу, один мужчина говорит, мне эта старая калоша надоела, так ты же ее калошей-то сделал в конце концов, не хрустальной туфелькой, как у Золушки. И он пошел к молодой. Ему 50 там, по-моему, а молодой 20 с небольшим. Но ребенок-то родился аутичный. Денег много, что называется, карманы рвут. Машин много, всего много. Но ты отец несчастливого ребенка, тяжело больного ребенка. Ты создал и в мир пустил больного ребенка. За все содеяно. Содеяно отцами падет на голову сынов. Содеял, бросил старую калошу. Ну вот теперь сейчас у тебя другая туфелька, другая молодая. Но с таким ребенком трудно хвалиться потом. Плакать надо, лечить его. И причем неизлечимое заболевание-то это аутизм, ранний детский аутизм. Вот. Поэтому и второй момент, что я говорила, когда мы поступаем, вот ссоры за сбы не выносим, там тихонечко вот кровоточит, семья неблагополучна, хлеска, вот как сегодня событие у нас, да? Вот. Но в данном случае мы лишаем детей наших гордиться нами, гордиться добрым именем отца и матери. Вот это самое главное наследство. У меня был отец такой, что он все прошел. Я не про папу говорю своего, да, вот чтобы ребенок мог сказать уже выросший. Он все прошел. И были испытания, и падения, и так далее, но на всю жизнь сохранил верность своей жене. А она сохранилась верность мужу. Вот этим я могу гордиться.
А разве сейчас для молодежи это ценно? Они же не считают сейчас это ценностью, верность.
А в какую среду попадешь? А если попадешь в среду, когда там, где самая главная ценность, это семья. И ты как белая ворона будешь.
А где ее взять, Наталья?
Где взять? Да есть такие семьи, есть. Но это, мне кажется, уже нужно конкурс проводить теперь. Как мисс там 2012, так вот семья, которая не разошлась, показывать. Но на каждом углу везде показывать и говорить об этом, чтобы укреплять. И в конце концов молиться. Пропаганда должна быть. Укрепление семьи, красота семьи. Об этом все говорите. Вот, с малых ногтей маленькому ребенку. И показывать личным примером это все.
Наталья Федоровна, ну, судя по тому, что вы рассказали уже, получается, что мы в основном все созависимые, потому что те или иные проблемы и те или иные штрихи этого портрета каждый, наверное, узнал. То То есть это все закладывалось на том или ином этапе вот, в детском, в подростковом возрасте?
Да все бы из детства выросли обязательно. Обязательно.
Но ведь идеальных семей не было и не
бывает. Так их и не будет. Адам и Ева уж куда еще идеально-то? Бог рядом был, и то, видите, они тут еще и Каина родили. Да? И пошло это зло дальше и увеличиваться. Но во всяком случае, когда мы заглянем в себя и будем узнавать себя и видеть свои заморочки, какие у нас есть, слабые зенит, а вот есть вариант уже, возникает возможность начинать исправлять самого себя.
То и есть вот даже если человек хочет забыть свое детство, ему нужно все это так просмотреть, перетряхнуть, чтобы понять, где это случилось.
А вот когда хочется забыть детство, там травма.
А там вообще травма.
Там боль. А боль надо лечить. Это как осколок, который попал у нас там в пяточку, стеколышко, потом ткани образовались новые, наступил на пятку и больно. Потом стеколка надо вытащить. Поэтому если детство не хочется думать, или там я все забыл, что был в детстве, там обязательно психотравма. Поэтому, а травму ко всяку надо лечить. Вот начнем наш разговор, знаете, притча о том, как изменить мир. Вот такая есть одна. Один человек решил изменить мир. Но мир такой большой, а он такой маленький. Тогда он решил изменить свой город. Но город такой большой, а он такой маленький. Тогда он решил изменить свою семью. Семья у него такая большая, одних детей десяток. Так этот человек добрался до того единственного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким, самого себя. Вот и разговор у нас об этом, чтобы себя-то начать узнавать и потом менять. Не надо вселенную, не надо там кого-то, с себя начинать. Так вот, а откуда берется созависимость? Мы все вырастаем из детства. Там и хорошее есть, и не очень хорошие у нас, но созависимых у людей, созависимые люди, они используют своего сыночка часто, вот как социальный знак. Вот я брошечку сегодня вот себе приколола, да, вот она вот у меня такая, может быть, там подороже, с бриллиантиком или еще как-то вот, что называется, выпендриться. Вот за счет чего-то внешнего, да, машина там, колеса какие-то там, навороты там, шляпка какая-то там, ну, у каждого свои. Поэтому в созависимых семьях, когда мама с папой созависимые, ребеночка мы используем для вот как социальный знак. Это и так что бывает? Гордость семьи или семейный герой, кумир. Ой, он такой умный у нас, он такой талантливый. А где-то на подсознательном уровне это же мой ребенок. Значит, и я талантливая, же я его родила. Вот если бывают такие, да, вот где-то вот за счет ребенка компенсируют где-то свое собственное неблагополучие. Вот. Чаще всего бывает это между ссорящимися родителями. Вот между ними нет такой дружбы, тогда вот мы хватаемся за ребенка, толкаем его куда-то учиться, чтобы он там засветился, где-то заявил о себе и так далее. Действительно задать, либо действительно ребенка распирают таланты, которые ему Господь ему дали в избытке, либо мы сами это культивируем искусственно, чтобы потом на этом фоне, на фоне этого ребенка и нам получить какие-то бонусы. Есть такие проективные тесты, когда рисунок семьи. Ребенок рисует семью. Или бывает такой проективный тест, он рисует себя в детском садике. Ну, дошколят мы изучали. Причем смотрели детей, которые называются удобные, бесконфликтные. Вот нам сказали, что делать, все выполняет. Очень удобный для воспитателя ребенок. Не капризный, не агрессивный. И вы знаете, как себя ребятки разрисовали? Я помню, одна девочка нарисовала маму. Но просто платьишко, и она его не разукрасила. А себя она нарисовала. Вот помните, у бабушек были цветные из лоскуточков одеялки, да? Она себя разрисовала вся в этих лоскуточках. И вспомните, когда мы то, что нам нравится маленьким, рисовали, допустим, маму, то у нас волосики вот мелкие-мелкие были, там эти вот спиральками волосики, кудряшечки, бусинки какие-то, маникюрчик, там что-то. То, что нам нравится и вызывает позитивное отношение, вот какой-то герой, мы пытаемся изображать его очень тщательно. А один мальчик себя нарисовал, ну, во-первых, карандашом черным, не цветным. Он себя нарисовал в центре листа крупный. То есть это вот Наполеон непризнанный. Вот, он нарисовал себя с ружьем, и на рубашке у него в ряд пуговки были. Причем пуговки, знаешь, наверное, штук 25-30. Это мальчику нарисовать эти пуговки, это ведь надо иметь терпение, как он себя любит. А там в дальнем в углу, вот этим фоном нарисованы, были просто кружочки. Это ребята, которые в детском садике, он даже их не выделил. Ни глазки, ни ротик, ни носик. Вот так фон. Вот я с ружьем и с пуговками всех убью там или заявлю о себе. Хотя повторяю, внешние дети все спокойные. Поэтому не зря говорят, в тихом омуте кое-что водится, и тихая вода глубока. Но чем она глубина бывает? Агрессия, там, непризнанный гений, непризнанный Наполеончик и так далее, и так далее. А это ж кумир. Ее дома все хвалили, все любили, только эта девочка пришла в садик, и никто на нее не обращает внимания. Там все такие же. Кураев все время выступал лекции, говорит, вот такое солнышко во вселенной, все вокруг нее крутятся, этой девочки, все домашние, а потом это солнышко выходит замуж за другого солнышка из соседнего подъезда. И там такой же герой, такой же кумир. Ну и что получается? Свадьбу отгрохали на 500 тысяч, на полмиллиона. Ах, какая свадьба! Года не прожили, разбежались. Вот два солнышка во вселенной тесновато. Двум берлогам в одной, двум медведям в одной берлоги. Так вот, когда кумиры, мы компенсируем вот за счет в лучах славы ребенка, пытаемся ему немножечко покупаться. Это тщеславие наше. Вот. Опять-таки, созависимое. Опять человек не самостоятельный внутри, не нашел свою тему жизни, не радуется. Нам надо научиться радоваться, когда мы одни. Мне так хорошо. И с тобой, Сереженька, мой любимый муженек, и без тебя хорошо песни пою, и с тобой пою песни, понимаете? Вот тогда любовь. Когда никто никому не мешает, не давит, не приказывает, ну, это же вообще идеальный вариант. Либо нам хорошо вдвоем, мы вот, мне без тебя, мужа без мужа, тревожно, где он, что и как, или муж, например, куда она ушла, там, где что, чтобы около моей ноги сидела, как собачка, любимая собачка, так, Ната, чаю принеси, там, мне тапочки, комнатный массажик сделай, вот я так обслуживающая домработница, вот, вот тогда хорошо этому мужу, если бы рядом такая жена, понимаете? Научиться, чтобы и с ней хорошо было, и не потреблять больше, чем надобно. Вот не потреблять, не эксплуатировать. Вот, и ей хорошо без него. Наше было одиночество, момент, когда можно побыть самим собой, подумать, переосмыслить что-то и так далее. Предоставлять такую возможность. Значит, следующее, это может быть трудный ребенок. Он бегает, бегунок у нас, он курит, он плюется, он дерзит и так далее, и так далее. И на этом фоне... Говорит, ой, какой у Петровича сынок. Ну, понимаю, Петрович там алкоголик, но этот всех переплюнул. Но на фоне этого ребенка Петруха алкоголик, кажется, уже не таким пьяницем. Он опять получает бонус, он опять выигрывает. И где-то глубинно, повторяю, на подсознательном уровне, папе выгодно, чтобы ребенок был такой. На подсознательном уровне, не специально. Я тебе сколько говорил и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, а ты опять... В школу будет ходить, может быть, папа, когда протрезвеет, скажет, ну вот надо же, а ребенок не справляется. Это может быть одинокий ребенок. Это может быть потерянный ребенок. Я уже говорила, известная сказка, там, где у нас Чиполлино, там Вишенка был, мальчик. Две тетушки он был, племянник. Делай уроки и так далее. А он бродил по этому богатому саду, познакомился с ребятишками, которые с Чиполлино, которые дурно пахло луком, там это вот беднота окрестностей. И он был счастлив, но был потерянный ребенок. Я вспоминаю, мне сейчас сказали, вот девочка одна, папа, мама состоятельная, взяли там нянюшку, и четырехлетняя девочка выходит во двор и говорит нянюшке, а меня никто не любит. Ну как не любит мама, папа? А меня никто не любит. И ребенок это чувствует, что от нее откупаются нянюшка этой, дорогими игрушками, там еще чем-то. Но мамы с папой рядом нет. И я вспоминаю сейчас по ходу, вот у меня тоже молодая девочка есть, молодая мама. Она пришла, соседка моя пошла с доченькой гулять. А доченька у нее говорит, ну я так устала, тетя Наташа, говорю, что ты устала? Ну вот она... Села во дворе на асфальт и сидит, и играет камушками. А надо домой уже идти, там ее покормить. Я решила уйти, ушла, там арка, запряталась за арку. Она, говорит, продолжает играть. Совсем не бежит за мной. Я говорю, так радуйся. У ребенка сформировалось базовое доверие к миру. Вот этот поступок показывает, что это ваш ребенок растет в любви и во взаимопонимании, что мама и папа не ругаются, не ссорятся. Ребенок вырастает в спокойной обстановке, и он уже чувствует, что если он позовет мама дома, то мама подходит к его, отвлекается на его потребность. Если папа, то же самое. Поэтому я сейчас, честно, пришла, ее удивила, там понравилось это вот там кусочки асфальта, она впервые их увидела. Она сидит в нарядном одежонке в этой своей, перебирает их, лавке играет, и знает, что мама где-то рядом, пусть даже она ушла, ее не видно, но мама фон, как ангел-хранитель на земле. Я говорю: радуйся, ты правильно воспитываешь ребенка. Другой-то будет цепляться клещами, там, кричать, визжать, за шею уцепится, когда мама пойдет. То есть, когда не сформировано базовое доверие к миру. Когда мы на первом году жизни особенно не удовлетворяем потребности ребенка в спокойном дыхании родительской любви. Спокойное должно быть. Без криков, без окриков, без пощечин. Слово пощечин, наверное, мы еще не шлепаем. Ну, под затыльник какой-то, может, по попке там шлепнул. Ну, крикнул, может быть, там, или кричать постоянно в раздражении. Вот, а когда спокойное дыхание любви между родителями, то ребенку спокойно. Вот. Поэтому вот та девочка, не, это бывает гиперответственность у родителей. Вот везде только проверяют, не дают вздохнуть, все за него делают. В садике сейчас приходят в шоке. Бабушки натягивают ребенку 5 лет, бабушка одевает, мама одевает ребенка. Да вы что? Он еще ногу по-хозяйски вот так вытаскивает, барин такой, и его там нужно облачать. Это может быть шут и клоун, когда вырастает. Вот он дурака валяет в школе там, не дает уроки водить. Но при этом все, у всех он на устах. Иванов, Степанов, Сидоров. Вот. И он доволен, что он в центре внимания, вот такую, пусть даже негативное отношение он к себе получает. Он, что называется, пуп земли, хохми там и так далее. Но ему тоже не хватало вот этого внимания. Вариант, как выходить из этой ситуации? Вообще, вот рассказывал созависимость. Вот как из нее выходить? Ну, первое, помните, когда вот о двух вот этих вот, кого изменять-то надо? Начни с самого себя. И мир не мог, и дом не мог, и семью не мог, себя начни. Но у нас всегда есть, мы говорили, что созависимый человек, он больше следит за кем-то. И Господь об этом говорил. Себе внимай, там сучок, бревно, постоянно мы это говорим, но Господь обращал внимание, себе внимай. У себя наблюдай, что у тебя есть. Что ты роешься в чужом огороде? Это тебя не касается. Вот. И вот есть притча о двух волках тоже. Да, позвольте, я немножко разбавлю свой разговор с вами. Вот эту притчу я тоже вам зачитаю. А потом начнем дальше говорить, как нам обрести внутреннюю свободу. Когда-то старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, это зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк делает добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность. Маленький индеец, внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, потом и спросил: «А какой волк в конце побеждает?» А дед, едва улыбнувшись, ему ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Так вот, познать самого себя. Как обрести внутреннюю свободу? С чего нам начать? Но первое, давайте вот мы посмотрим наше домашнее хозяйство, наш дом. Вот там много функций. Надо эти функции разделить. Не буквально, чтобы договор, там нотариус, чтобы подтвердил эту печать и денежки взяла, а устно договорились. Вот есть книга такая «Лоскутное одеяло для одинокой женщины». Но не буквально одинокая женщина, а женщина, которая может быть одна. И там есть такой шутливый договор, когда жених и невеста заключают брачный контракт и подают друг другу. И там написано, значит, я буду просыпаться, муж пишет, будущий муж, я буду просыпаться на 15 минут раньше тебя, чтобы тебе кофе принести в постель. Буду тебя будить поцелуем нежным и так далее. А она пишет, а я буду просыпаться на 15 минут раньше, чтобы тебе кофе принести в постель и тебя разбудить нежным поцелуем. Ну и так далее. Вот какое внимание друг к другу, понимаете? Вот. Но это можно, специально мы не будем говорить, но каждый для себя вот какой-то тоже сценарий поведения составляет. Очень важно дома, ведь семья, это ведь там она многогранная очень у нас. И там есть ведение быта, хозяйственной деятельности очень важно. Так вот, распределить функции необходимо нам. Для того, чтобы мы... Для чего это нужно? Что у каждого человека своя индивидуальная территория. Мне с тобой хорошо и без тебя хорошо. Вот как вот с СНГ, страны Содружества. Если бы мы жили раньше, Советский Союз. Вот это Киргизия, Таджикистан и так далее. Нам вместе хорошо и без вас хорошо. Ну, согласны, да, не ссорились, не ругались, помогали друг другу, взаимовыручка была и так далее. А сейчас начались претензии. Кто главнее, кто умнее, кто богаче. Ну, и что хорошего от этого? Ничего не получается. Так вот, распределение обязанностей. Я читаю книгу, называется торговец и попугай восточной истории психотерапии. Пизишкиан, это известный немецкий психотерапевт, сам он выходец из Сирии, но вот живет в Германии. И там собрал восточные притчи, которые используют в работе со своими клиентами. «Я больше не могу. Моя обязанность – это горы, которые я уже не в состоянии двинуть с места. По утрам мне надо будить тебя, отдавать распоряжения по хозяйству, выбивать ковры, смотреть за детьми, ходить на базар за покупками, к вечеру готовить твой любимый плов, да еще и оказывать нежность тебе», – так говорила жена своему мужу. Обгладывая куриную ножку, муж сказал только: «А что тут особенного? Все женщины делают то же, что и ты. Тебе не надо ни на что жаловаться. Пока я работаю, ты отсиживаешься дома». «Ах!» — продолжала причитать жена. «Если бы ты хоть немножечко стал помогать мне». Движим великодушием, муж согласился наконец на такое предложение. Жена будет отвечать за все, что происходит в доме, а он за все, что происходит вне дома. Распределив так свои обязанности, супруги долгое время жили в мире и согласии. Однажды муж сидел с друзьями в кофейне и после удачно сделанной покупки с удовольствием курил кальян. Вдруг туда ворвался сосед и в волнении закричал: «Беги скорей, твой дом горит!» Муж продолжал с наслаждением подтягивать из мундштука и произнес с завидным хладнокровием: «Будь так добр, скажи моей жене, ведь в конце концов она отвечает за все, что происходит в доме. Я же только за службу вне дома». Вот такая притча. И вот мы должны распределить обязанности, кто за что отвечает. Ну, вот вариант такой. Значит, семья. Ну, она обычная, когда молодая семья с внуком или с внучкой живут у бабушки, у дедушки. Вот. Это моя подруга, я могу рассказать. Значит, у нее дочка, ее зять, и это маленький ребеночек. И так договорились они, что одна бабушка с этим внучонком сидит 3 дня, понедельник, вторник, среда, вторая бабушка четверг, пятница, ну, а суббота, воскресенье, вот молодые родители, у них уже выходные дни. Что получается? Вторая бабушка в четверг и пятницу по каким-то обстоятельствам не может. То она заболела, то еще что-то и так далее, и так далее. Вот. И вот одну из пятниц, когда это не было обязанности вот первой бабушки, значит, она водится с внуком, немножко выручает, и говорит зятю: «Пожалуйста, приедь пораньше сегодня, потому что мне туда-то и туда-то». А зять недоволен. То есть мне это моя Танюшка, подруга, говорит. Я говорю: «Танечка, вот я бы на твоем месте сказала: ребята, понедельник, вторник, среда я занимаюсь со своим внуком и вашим ребенком, вторник, следующие дни – это проблема, которую мы решили, обязанности второй бабушки и ваши. И если я сегодня в пятницу решила вас выручить, это не значит, что я каждую пятницу буду это делать. Это неравнодушие. Это четко знать свои границы. Почему? Тогда можем распределить, вот эта бабушка первая, понедельник, вторник, среда она занимается с внуком или с внучкой, четверг, пятница, субботу, она это ее время, она занимается своими функциями, своими делами. А так получается все всмятку. Тогда вторая бабушка или там что-то скажет: «Ну ладно, там, она выручает меня, но я могу себе какую-то слабинку это сделать». Я повторяю, не потому что вторая бабушка плохая, но все мы эгоисты где-то.
Протестантством тут не попахивает?
Каким?
Все так вот очень по-деловому распределено.
Нет, вот понимаете, нужно же знать, какие свои... Вот если в данном случае эта бабушка пошла кофе пить в кофе, там ей сплетни собирать, другое дело. А если нужно сейчас помочь кому-то, решить свои задачи, очень важные общественные задачи. То есть в данном случае нам нужно научиться распределять свои ресурсы, свое время, которое не безграничное. И не забывать себя, свои функции, которые тоже стучат сейчас в дверь. Это не эгоизм. И вот вторая моя бывшая подруга, мы занимаемся одним общим делом, она распределяет, кого консультировать, кому помочь, кому уколы поставить, потому что она врач, если это, да. И она уже сказала своим пациентам: вот четверг, пятницу, в субботу я в вашем услужении, а понедельник, вторник, среда я помогаю там своим домашним.
Ну, мы, наверное, не очень привычны к таким вещам, да. Распределение обязанностей.
А вы понимаете, что получается? Я сейчас расскажу уже такую же историю, которая у нас... Мы все эгоисты. И мы настолько вот инициатива наказуемы, и мы так быстро схватываемся невольно садимся на плечи другого человека. Вот я просто уже рассказала такую историю, да? Молодой лейтенант выходит из подъезда и каждый раз давал 10 рублей нищему. Но это не тот нищий был, который настоящий нищий. Это был просто попрошайка, лентяй. Но он так привык, что от молодой лейтенантик ему давал 10 рублей, что в один из дней, когда утром этот молодой офицер вышел и подал ему 5 рублей, он-то возмутился. «А почему ты мне даешь сейчас 5 рублей? Обычно ты мне давал 10, как должное уже, да?» Он говорит: «Понимаешь, я женился, у меня сейчас семья». Этот нищий разворачивается и кричит на всю улицу: «Поглядите на этого нахала, он еще на мне делает капитал».
Одесса какая-то.
Ну, понимаете, да? Ну, это, конечно, утрировано в анекдоте, но мы настолько это привыкаем. Если я каждый раз, например, я говорю сейчас нарицательно, или моя подруга каждый раз будет приходить ко мне в гости и приносить мне вкусные вещи какие-то, я буду ждать, что сегодня Танька придет с тортиком. Я буду ждать иногда, может быть, иногда и тортика, больше, чем Таньку. И вдруг она пришла без тортика. И где-то маленькая досада. Чего она без подарка-то пришла? Понимаете? Вот нужно отслеживать себя, там, движение души. А что я хочу? И очень важна своя индивидуальная территория. Вы помните, мне с тобой хорошо и без тебя хорошо. Мне с внучкой хорошо и без внучки хорошо. Мне с вами, ребята, хорошо, мои там дети родные, и без вас хорошо. Вы меня не обвесили, вот, не опутали своими родительскими функциями. Это ваш ребенок. Это вы должны сейчас. И не просто поставить ребенка, мама, водись и так далее, а посоветоваться. И я должна посоветоваться. Совет да любовь не только между мужем и женой, но и в семье. Какие планы, кто как может и так далее. Вот как совет в Филях. Перед, вы помните, «Война и мир», да, когда Кутузов собирался. Кто, что, где, когда будет четко. Сверяли часы военачальники, что все было четенько, то четко все получалось, вся любая операция. Да в конце говорит: «Ох, как хорошо мы потрудились». А когда они начинают подставлять постоянно плечи за другого, да, ну ладно уж, я выручу, ну ладно, выручу обязательно. Но когда еще становится уже система, говоришь: «Так, милый мой, я один раз себе это видел, что было тяжело, и я решила, не то, что я благородная, нет, я не благородная, но я тебе выручила, но это твои функции, в следующий раз делай сам, я не буду это делать». Когда за ним можешь, будешь лежать уже там или что-то, какие-то очень важные обстоятельства, я, конечно, буду выручать. Но каждый свой крест несет сам. Мы чаще всего, повторяю, к созависимости, помогаем тому, кто действительно может это делать, и не помогаем тому, кто не может. Настоящий больной, настоящий нищий, настоящий обездоленный ребенок, которые не пищат, не кричат об этом, мы проходим мимо. Помогаем тому, кто больше всего кричит и верещит о своих мнимых, в общем-то, несчастьях чаще всего. Понимаете, вот мы сразу откликаемся. Я вот об этом хочу сказать.
Беседу о созависимости вела доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева.